В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 9 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни», и пока мы без гостя. Вот так вот. У нас неожиданный такой формат. Татьяна Буцкая должна быть у нас первой зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, но она сейчас задерживается на неопределенное время. Но мы с вами, в общем, начнем обсуждать, пойдем по темам, которые я для Татьяны Викторовны подготовила. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в YouTube-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Начать я бы хотела с темы, продолжающейся темы вокруг событий в школе 21-20, где избили мальчика. С мальчиком, с этим, кстати, вчера пообщалась Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка. Я даже сейчас вам зачитаю, что она как раз рассказала. Она общалась с этим мальчиком, была в больнице, сделали ему операцию. Прошло все успешно, держится он мужественно, видно, что парень сильный, идет на поправку. Много говорили с ним и с его мамой о доверии, о школе, о том, что родители отдают в школу детей здоровыми и рассчитывают на то, что они вернутся домой тоже здоровыми, не только физически, но и эмоционально. Она пишет, что спросила, почему мальчик молчал, ведь это был не первый случай с издевательство над ним. А мальчик говорит: я думал, справлюсь сам, я же парень, не хотел жаловаться. Ни классному руководителю, ни родным не говорим, только друзья знали. И тогда спросила, а почему они не заступились? Он не ответил, просто пожал плечами. Это к вопросу о том, почему стояли, снимали. И только когда мальчик забился в конвульсиях, потому что ему по голове ударили ногой, а там уже, в общем, подоспели взрослые. В итоге мальчик не смог ответить на вопрос, почему друзья за него не заступились. В общем, следователи возбудили уголовное дело по статье хулиганства. Вроде бы двух этих подростков исключили из этой школы. Они стали фигурантами уголовного дела, им по 15 лет. И, соответственно, мама этого мальчика говорит, что для нее важно, что они с сыном не остались один на один с бедой, что рядом школа, что подключились все службы, что люди не остались равнодушными. И возникает вопрос все-таки, про что, давайте с вами поговорим, про что вся эта история. Если экстраполировать ее на систему воспитания детей в целом, потому что понятно, что есть злобные подростки. Есть невоспитанные подростки, невоспитанные дети, которые вырастают в невоспитанных агрессивных взрослых. Но по факту, что может сделать система образования и система воспитания, чтобы подобные случаи не происходили или были минимизированы? То есть кажется, что прежде всего нужно начинать с нулевой толерантности, в принципе, к таким поступкам. Потому что, очевидно, маятник разгонялся, раскачивался. Потому что сначала это были издевки над мальчиком, потом это там задирали этого мальчика, а потом непонятно какое время все это продолжалось. И с этим, я думаю, что сталкивались многие, конечно, в своей жизни, в жизни своих детей, когда там пристают, начинают травить или еще что-то. И в итоге эта история закончилось тем, что пострадавший оказался в реанимации. И только сейчас действительно начинают анализировать, и что же тогда делать. Там директора, кстати, этой школы уволили. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. С вашей точки зрения, что должно быть? В школе разборка, и опять дети специалистов. Миграционная политика провалена, скоро кругом так будут притеснять, говорит Костя. Здесь сразу скопом все понятно. Вот. Но в данном случае давайте попробуем поговорить про систему образования, потому что мы с вами настаиваем на том, что да, должна быть интеграция детей, любых детей абсолютно, потому что в школе где-нибудь в Котельниках, помните, мы тоже разбирали с вами историю, когда девочки, там, гражданки России, которые родились и здесь выросли, подросли, другую девочку затащили в туалет и стали ее унижать и избивать. Вот. Там никакого миграционного вопроса не стояло. Здесь в целом вопрос про воспитание детей, про воспитание подростков. Потому что когда-то этой темой занялся, например, Макаренко в попытке убрать вот эту детскую подростковую преступность, которая цвела пышным цветом. И выработана была целая стратегия и понимание того, что с этими детьми делать, каким образом их обучать, реабилитировать, наказывать, что с ними делать, чтобы они все-таки нормальными людьми выросли, а не убивали друг друга и не заканчивали жизнь в колонии для сначала несовершеннолетних, а потом шли по наклонной и дальше уже, и переходили в колонию там, строгого режима уже для взрослых людей. 7373948, давайте вас послушаем про систему образования. Чего там не хватает? Алло, здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Константин Геннадьевич.
Да, Константин Геннадьевич.
В этой ситуации самое интересное, что взрослые знали об этой ситуации.
Говорят, да,
и что знали. Особенно классный руководитель. И не мог воздействовать на это. Вот это больше всего обидно. А вообще таких детей нужно приучать к работе, занимать их. И тогда этого не случится.
То есть у них много, вы считаете, что у детей просто много энергии, они не умеют ее никуда девать, и, соответственно, потом оттаптываются на слабых.
Да, вот это самое интересное. Когда ребенок занят чем-то, то у него нет времени где-то чего-то, даже если где-то кто-то агрессирует,
но
он повернется и уйдет.
Время, ну вот не знаю, кстати. А действительно ли проводились такие исследования, которые говорили, что если ребенок ходит на 25 кружков, то ни он не подвергается травле, например, и издевательствам, или, например, он не становится как раз инициатором травли, инициатором разборок? Я, честно говоря, таких исследований не видела. Ну, то есть это какая-то, немножечко, мне кажется, подмена понятий. Ну, хорошо, а если он не занимается? Мы же не можем в девианты записать автоматически всех людей, которые на кружки не ходят в школе. По тем или иным причинам. Речь идет об адекватном... Понимаете, давайте на взрослых. Вот когда мы говорим про детей, что это какие-то отдельные люди абсолютно. Это просто маленькие люди. Маленькие люди, которые потом вырастают в больших людей. Но от этого взрослыми не становятся очень часто. И вопрос хорошо ценностный. Там, для кого-то не встает вопрос, что там, а вот можно я покурю за гаражами или нельзя? Потому что он просто он не будет курить за гаражами, он считает, что это неправильно, плохо, и он не, даже если его будут соблазнять или его, ему будут угрожать, он не будет этого делать. А что с агрессорами? То есть там какая-то, видимо, своя система координат, что, как это, демонстрация, была вчера даже формулировка, по-моему, из Следственного комитета, демонстрация своего превосходства. Но самое удивительное, правда, что где были взрослые все это время? Учителя, директор школы, зауч, может быть, соцпедагог, который, в принципе, в школе теоретически должен быть. Они видели, они замечали, но потому что получается немножечко перекос, когда школа так тщательно, вообще учебные заведения следят за тем, что как дети на экзамен приходят, и их там проверяют, и камеры все включают, и, не дай бог, кто-то себе там в колготке шпору засунул, спрятал. А когда речь идет о том, что, ну, это же чувствуется, когда кто-то кого-то травит, кто-то над кем-то издевается по словам, по фразам обрывочным, просто потому что на перемене происходит. Ну, как бы люди этому, более того, обучаются в педагогических вузах. Все вот это замечать. И, соответственно, где они были? Рассчитывали на то, что, ну, как бы дети сами справятся, а дети сами не справятся, они не знают, как. Один боялся пожаловаться, потому что считал, что это не по-мужски, как этот мальчик сейчас рассказал. А те говорили, что вот у них эта система такая, что они там пытались доказать, что они крутые, и поэтому они этого мальчика, понимаете, с разбегу в голову ногами. Потому что для них это вот демонстрация того, что они сильные. И в голове даже не было, да, вопроса там, что они могут этого человека убить. Этого ребенка. Что сами сейчас в места не столь отдаленные могут поехать? Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Алло. Ну, да. Смотрите, мы сами проходили вот этот этап буллинга.
Так.
И просили классного руководителя вмешаться.
А на что?
Ну, ничего не происходило, она ничего. И в итоге мы пришли в другую школу, все стало нормально. Здесь такая система, что мы за что боролись, на то, говорится, напоролись, лишив учителей функции воспитания. Они предоставляют услугу образования.
Ну, уже нет.
У нас же так сейчас?
Уже нет, нет, уже убрали. Убрали давно эту формулировку.
Ну, вот в то время, когда вот моего сына травили, да, это была услуга образования, все. и вмешиваться. То есть я не могу там 24/7 да, находиться с ним в классе. И смотреть, кто. Они так вы, это все видят.
Так вы это как раз и не должны, потому что это тоже, спасибо большое, это тоже странная история. Ну, во-первых, даже когда все вдруг поверили, что учителя на тот момент оказывали типа какие-то услуги, ну, хорошо, это учителя, которые имели закалку с тех стародавних времен, вряд ли, я думаю, что они, которые там имеют гордое звание педагога и учителя, вряд ли они формально следовали этим формулировкам. И не замечали ничего. Пришли, отчитали урок, выучили правила по русскому языку и ушли. Нет такого, все равно коммуникация есть. И отсутствие коммуникации – это тоже коммуникация. И самое главное, что это, ну, родители не должен. Школа и родители несут солидарную ответственность за ребенка. Школа спрашивает справку, где будет ребенок во время каникул. Но чтобы не было такого, что вдруг там что-то родители какие-то девиантные, что-нибудь, не дай бог, с ним сделали, ребенок потерялся, школа потом будет сама искать этого ребенка, если что, отправит в полицию запрос. Но и когда родитель отправляет ребенка в школу, где он находится большую часть времени, пока он учится вообще, и, соответственно, школа несет полную ответственность за то, что он здоровый там, пришел здоровым и уйти должен здоровым, а не в карете скорой помощи в реанимацию уехал. Что у него там нормальный психологический климат, а не выживание какое-то, которое типа научит его быть в обществе. Нет, это же не здоровая атмосфера, правильно? Мне педагоги нужны. Позвоните, пожалуйста, педагоги, пожалуйста. Страх учителей, нежелание... А какой страх? А вот чего бояться? Объясните мне, пожалуйста, чего бояться? Ну вот что может произойти, если учитель начнет, следуя хорошим, добрым сказкам, книжкам, и всего лучшего того, чему обучают в педагогических университетах, показывает детям, что со слабыми так нельзя. Что всегда придет ответ. Ну что, мама придет поскандалить? Маме надо выложить, если мама этого не может. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Знаете, у меня есть такое ощущение, что мы вот сейчас каждый и звонивший, и вот рассматриваем эту ситуацию очень локально. Но так. Проблема, на самом деле, не в этой школе и не в этих ребятах, которые вот...
Мальчика так, чуть не убили, и... да.
Угу. Да, мальчика чуть не убили. Честно говоря, мальчику желаю выздороветь все-таки, чтобы у него все было хорошо. Но знаете, в чем проблема заключается? В том, что сейчас вот решение этой ситуации, все восхищаются тем, как быстро были приняты решения по поводу увольнения директора там...
Потому что резонанс был. Потому что резонанс был.
Но, знаете как, на что это похоже? Это похоже на то, как во время бури отрезают якоря. А для чего
похоже,
это отрезают?
Похоже,
чтобы
похоже на
корабль это, да. Не пострадал. И да. Понимаете, в чем дело? А кто их режет? Для того, чтобы выстроить воспитательную работу, должна быть какая-то система, в которой каждый винтик, а именно учитель, должен знать, что ему делать. И понимаете, в чем дело? А если они не знают, и тот же самый директор, они работают как могут, как умеют. А все это ведет к чему? Что если сейчас копнуть вот этот вопрос, и учителя не знают, что они должны воспитывать, как они должны воспитывать. И даже если, знаете, как интересно проанализировать, я сейчас буквально секунду. Первый звонивший, помните, который звонил?
Да.
Он сказал то, как сейчас практически каждый выражается. Надо чем-то занять, надо что-то
надо
придумать.
Чем-то, надо чем-то, да, как будто
вот,
ничего
понимаете?
Нет.
И вот... В этом и заключается основная проблема, что у нас нет выстроенной системы воспитания, а мы говорим, что мы должны воспитывать.
Что-то должно сделать, да. Татьяна Буцкая сейчас к нам присоединяется, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, вот обсуждаем эту историю в школе 21-20, и в итоге со слушателями приходим к выводу, что у нас что-то не то с системой... Вообще, видимо, и не только воспитание детей, но и того, как работают образовательные организации, не желая, может быть, в какой-то момент ссоры из избы выносить или аварийно отрезая якоря во время бури, хотя вот действительно мы в период бури и здесь находимся. То есть что сломалось?
Слово «буллинг» – это не слово 21 века, это, ну, как минимум, в 20-м мы с ним тоже жили. И я помню, когда вышел фильм «Чучело», насколько он, вы знаете, он вызывал такие эмоции, потому что он был про понятное. Я ребенок такого пионерского лагеря с первого класса каждое лето. Родители отправляли меня на целую смену. Смены были там по 40 дней. И чего там только не было. Ну, конечно, вот таких кошмаров не было. Но всегда была вот это вот, когда, да, там детский коллектив, всегда найдется тот, над кем будут, к сожалению, издеваться, смеяться. И здесь очень важно, насколько взрослые могут вовремя это увидеть.
А взрослые не хотят это видеть. Судя по даже сообщениям наших слушателей, взрослых в школе нет. Это люди, которые говорят, ну вот сделаем вид, как будто этого нету, или пусть дети сами разбираются.
Ну, нет, это вот точно, ну, во-первых, не должно быть, да, ну, и я уверена, что это не так построено в школе, потому что есть и классные руководители, и надбавка у нас есть за классное руководство, но, конечно, все зависит от человека. И, но причем, вы знаете, давайте вот немножко пошире посмотрим, и не только это должен быть классный руководитель, директор, это по большому счету, но это все зависит от нас. Там, это может быть ребенок, который там соседник там, с вами в одном подъезде живет, да, и вы слышите какие-то крики, это может быть вы идете по улице, и надо остановиться. Вот, к сожалению, вот этого тоже становится меньше. Каким можно принимать решение? Да, о том, что есть проблема, это, ну, это мало сказать, что проблема есть. Для меня вот каждое это сообщение о том, что вот, да, случилась такая... Но трагедия, она меня вот переживается прямо на уровне... Просто я ее ощущаю, мне от этого очень больно. Поэтому ищу решение. Угу. Я считаю, что решение в медиации.
В какой? Вот, а кого надо отправлять?
Значит, вот смотрите, это не психологи. Здесь надо отсоединить психологов от именно медиаторов. Психолог – это про то, что как это, вы хотите об этом поговорить. Да? То есть он с тобой проговорит, проживет. Медиатор – это про решение проблемы. И самые лучшие варианты решения вот таких проблем, когда есть травля, это когда... выстроена система не просто медиации, а внешней медиации. То есть вы правы, когда все закрывается внутри одного коллектива, есть соблазн не выносить ссоры из СБ.
Вопрос, почему? Я до сих пор не могу понять, почему это так.
Не знаю. У меня нет ответа, потому что это бесчеловечно, потому что это трагедия, когда такое происходит. Я не знаю, почему. Да, но я вижу, как, если выстроена система внешней медиации, то есть это люди, которые специально обучены, они приезжают в школу, и они не внутри ситуации, они не знают, что там семья Ивановых такая, семья вот этих вот такая, да, этот учитель, его трогать нельзя, он заслуженный. Они смотрят на ситуацию вот в разрезе конкретной истории, когда есть один человек, другой человек, возможно, одна семья, другая семья, возможно, ученик-учитель. Да, здесь же разные могут быть сочетания. И вот у нас есть один закон о медиации, который, к сожалению, не работает. Он принят, но там непонятно, за какие деньги должны работать медиаторы. Это мы говорим, вот та медиация, которая в судах. Там непонятно, кто такие медиаторы, где нам вообще их искать. У нас нет этого реестра медиаторов. Поэтому вот начиная с распутывания того закона о я знаю, что уже эксперты над ним работают, да, то есть мы готовим сейчас вот этот вариант внешней медиации как часть решения вопроса буллинга, но отрабатываем к подготовке именно такого законодательного решения.
А кто кого, кто будет участвовать? Ну хорошо, ну сейчас, допустим, есть какие-то школьные психологи весьма условные, но, Татьяна Викторовна, здесь же проблема в другом. Мальчик вот этот пострадавший, он сказал, уполномочен по правам ребенка Ольге Ярославской, она его спрашивает, а почему ж ты не жаловался? Он говорит, я считал, что это не по-мужски. Она спрашивает, а почему друзья не помогли. Он пожимает плечами, не знает. И плюс, вот эти дети, которые на него напали с особой жестокостью, они, видимо, для них это тоже своя система координат. Бьешь, значит, сильный. Так может тогда порку вернуть? Ну, если они только такой... Я сомневаюсь, что эти люди поймут слова психолога о том, что так нельзя. Вы дружная команда. Ну, что-то... Они просто этого не поймут чисто физически. У них не заложено это в голове.
И вы правы, то, что здесь разговор уже должен быть другим. Не с конца этой цепочки надо распутывать. Я уверена, что не на вот этом полнейшем штиле возникла ситуация. Задача взрослых внутри школы, вот почему я так горю этой внешней медиацией. Потому что задача взрослого человека, или, кстати говоря, ученика, у нас есть уже регионы, в которых работают вот эти телефоны доверия, и они антибуллинг, не люблю я это слово, но, да, то есть надо синоним искать, травля, антитравля.
Да.
Вот. И это уже работает система, там достаточно позвонить. И дальше начинает работать система. Вот я сейчас в Ханты-Мансийске была, вот у них эта система работает. И, кстати говоря, я совершенно случайно приезжаю в школу, актовый зал, собираются со всего города, из всех школ пришли специалисты, которые вот занимаются вопросами травли. То есть они выстраивают эту работу. И у них есть эта внешняя служба медиации, хорошо работающая, но проблем не было.
Давайте после новостей продолжим. Также созвонимся. Татьяна Буцкая с нами, первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгинова. Продолжаем. Татьяна Буцкая должна с нами быть на связи. Первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. А, Татьяна Викторовна, слышите нас?
Да, слышу.
Отлично. Смотрите, хотела еще одну тему вам предложить. Это мнение граждан разделилось по поводу выплат беременным школьницам. Вот некоторые регионы ввели эту выплату, и, соответственно, кто-то говорит, что это будет поощрять раннюю беременность, а кто-то говорит, что, наоборот, 100 тысяч рублей хорошо, потому что шок пройдет, ребеночка решат оставить. Это лучше, чем если бы власти загоняли малолетних беременных на аборт.
Ну, во-первых, я уже просто неоднократно это говорила, что изначально это неправильно прочитанный пункт демографического меню, который сейчас введен в 41 регионе России. Что это за 41 регион? Это посмотрели рождаемость у нас, какая в стране, и выбрали 41 регион с рождаемостью ниже, чем среднероссийская. И каждому региону ежегодно будут сейчас давать по аж 12 миллиардов рублей, по 12,5. И вот эти деньги можно потратить на некоторые направления. Эти направления все собраны в демографическое меню. И там есть один из таких пунктов меры поддержки, как поддержка беременных во время обучения. Изначально, конечно, там не стояло никакого слова про общеобразовательные организации, да, мы говорим о поддержке студенческих семей, молодых семей. Вот. Но уж как прочиталось, так прочиталось, начали считать. И вы знаете, когда посмотрели, сколько у нас школьниц рожает детей, их оказалось 12 тысяч.
Да, 12 тысяч. Немного, это все равно немного.
Много.
Почему много? Это много?
Ну, в общем, много. И, кстати говоря, вот я сейчас, знаете, что подумал, а возможно, даже это и не общероссийская цифра. Да, то есть, может, я с губернатором одного региона разговаривала. Угу. Вот, и, много. Да, и, конечно же, им нужна особая помощь и поддержка. Другое дело, как эта помощь и поддержка оказывается. Значит, я в нашем...
Нет, это Росстат. Это Росстат, 11 тысяч в год рожают девочки младше 18 лет.
Все, значит, тогда эта цифра, значит, правильная, да? Но вот считайте, это правда, в общем, ни одна, ни две. И смотрите, у нас в Комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства есть рабочая группа по кризисным центрам. Кризисным центрам для женщин с детьми. Мы разрабатываем методические рекомендации работы этих центров. И как отдельное направление этих центров есть помощь, которая так и называется «Маленькая мама». Угу. Это отдельные центры, которые помогают вот таким вот девочкам. Чаще всего они, правда, оказываются одиноки. Угу. Мальчики уходят, семья, что удивительно, говорит, как это...
Стыдится эту девочку, стыдится этой девочке, да.
Да, так. И ей вообще как бы было идти-то некуда. Вот сейчас создаются такие центры, не в каждом регионе, они есть как отдельные. Угу. Значит, это, ну вот, например, в Москве есть отдельный этот центр «Маленькая мама». Вот, если в вашем регионе такого центра нет, вы сейчас слушаете «Говорит Москва», то это любой кризисный центр, куда такую девочку возьмут, причем и во время беременности, и они рожают детей, им помогают, их устраивают в роддом. Угу. После роддома они приезжают в этот центр, и, конечно, все вопросы им закрывают, но... Я думаю, что здесь вот эти выплаты точно будут.
Но мы говорили с врачами, специалистами, они говорят, что да, у нас есть подростковая беременность, но не так, чтобы это было прям большой-большой проблемой, потому что все-таки есть другие страны, там та же самая Венесуэла, там вообще, по-моему, самый большой процент вот этих вот подростковых беременностей, поэтому не так все плохо. Но с другой стороны, люди говорят, что как будто бы эти 100 тысяч якобы могут поощрять к ранним рождениям, а мне кажется, нет.
Ну, вот, как бы, мне кажется, надо из обсуждения этой меры поддержки поставить такую точку с точки зрения пиара, да, то есть показали, что она есть, и этого достаточно, там никакого второго дна не было, а то, что говорят врачи, ну, вот они говорят как эксперты с точки зрения здоровья, но здесь тоже, в общем, есть вопросы, потому что там каждый год имеет значение.
Здесь еще к вопросу деторождения. Новость только-только-только пришла, буквально. Смотрите, в Рязанской области к россиянкам, которые хотят сделать аборт, решили представить куратора. Правительство региона поддерживает законопроект о защите материнства и мерах по профилактике абортов, представил областной министр соцзащиты Тараканов. По его словам, инициатива расширит меры поддержки для семей, находящихся в ситуации репродуктивного выбора. В частности, их будут сопровождать семейные кураторы социальных служб. А не слишком много людей вокруг беременной женщины?
Здесь много не бывает. Все равно о мерах поддержки практически никто ничего не знает. И за одну консультацию в полчаса, я гарантирую, их невозможно даже перечислить через запятую. Не то.
Алло.
Вообще Рязань, она фантастическая. С точки зрения соцподдержки это что-то невероятное. Они идут сейчас к тому самому... одному окну, вот в лучшем смысле этого слова. Мне тут очень смешно рассказывали в одном вузе, говорят, у нас есть, значит, система одного окна, да, вот сюда могут прийти с любыми проблемами. А на первом этаже, да, у нас тоже система одного окна. Я говорю, а это какого? А это, если у них, значит, там вопросы по учебе. Я говорю, ну, извините, у вас тоже как минимум система двух окон, да, mm-hmm. Поэтому очень важно, если мы говорим система одного окна, то есть любой вопрос... ты приходишь вот, да, в свой семейный центр. И в Рязани это устроено просто фантастично. И то, что координатора там дают, поверьте, это не тот человек, который будет с вами, как это, да,
следить, чтобы не пошла таблеток не купила.
Нет,
да.
Это тот человек, которому... который посмотрит не то, что на тебя вывалит три тома мер поддержки, скажет, ну, вот как это, посмотрите, возможно, что-то вам там пригодится. А это просто мечта, когда вы приходите, вот это ваша ситуация, да, вот вы работаете, на радио говорит Москва, у вас муж, там, я не знаю, один ребенок, да, вы планируете второго ребенка, да, и вы не знаете, а вот может быть что-то с ипотекой, да, какие-то есть возможности, да, может быть выплаты, а может быть там от старшего-то куда, вот как я рожу, а этого в лагерь куда-то надо. И этот человек, он все знает про вас. Не в принципе про гипотетические меры поддержки, а вот я к нему прихожу, он про меня рассказывает, он меня ведет. Слушайте, это подарок от региона, и я очередной раз восхищаюсь Рязанью.
Он сказал немножечко...
Смотрю, как этот проект у него будет.
Смотрите, Тараканов... Тараканов, насколько я понимаю, он немножечко не про это. Он здесь говорит, что одна из важных норм данного законопроекта – запрет склонения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности. И, соответственно, вот будет какой-то куратор. А я не понимаю, у нас до сих пор есть какие-то что? У нас врачи-коновалы, которые склоняют к аборту, а будут, например, наказывать мужей, которые склоняют к аборту, или они не мужья, но мужчины этих женщин, которые забеременели, он говорит, а я передумал, давай иди на аборт. Вот как это, в принципе, может работать?
Вот вы совершенно правы, что вот этого ничего нет. То есть, конечно, ну, то есть сейчас уже настолько отработано, ну, по крайней мере, на уровне документов, да, конечно, мы все это сейчас уже как бы приземляем на конкретные жизненные ситуации, но сейчас настолько отработана ситуация, женщина приходит к врачу и говорит, я беременна, и что должен сказать врач, вот эти жизненные ситуации и речевые модули врача. Это первая беременность, это там вторая, это уже 5 детей есть, это одинокая мама, это замужем и так далее, и так далее. То есть есть речевой модуль для каждой конкретной ситуации. Вопрос с коммерческими клиниками. Вы знаете, у нас сегодня была демографическая конференция, которая вот третий год она проходит. Институт демографии имени Менделеева проводит. Высокоэкспертная площадка. И сегодня, конечно же, заговорили про аборты. Знаете, как в коммерческих клиниках теперь называют вот этот прием, который связан с... Ну, по большому счету, с абортом, ну что, называя все своим именем. Значит, это называется прием врача по восстановлению менструального цикла. Ну, то есть вот настолько мы вообще все ставим с ног на голову, и...
Мы к чему идем? Что коммерческие клиники, там коновалы работают, которые склоняют женщин к аборту. Я вот как раз спросила, что есть склонение женщины к аборту и почему для государства это какая-то первостепенная задача. Ну, действительно, она приходит к врачу, ей говорят, делай аборт, потому что ты молодая, старая. Не понимаю.
Не про коновалов, а про бизнес. Здесь, простите, бизнес, а ничего личного.
Так введение беременности – это гораздо более выгодное дело с точки зрения клиники. Это гораздо дороже, чем, на аборт сходить.
Двумя руками с вами согласна, но тем не менее, вот пришла, есть желание, деньги в кассу, цикл восстанавливаем. Вот, к сожалению, мы видим, что работает так, хотя... По логике, конечно, введение беременности, сколько раз она к врачу придет, УЗИ сделает, КТГ сделает, анализы сдаст, 5 врачей ее разных специалистов посмотрят.
Там 100 тысяч минимум. 100 тысяч минимум. Но, Татьяна Викторовна, наши слушатели как раз спрашивают, тут Анна говорит. Татьяна Викторовна, ответьте, пожалуйста, на вопрос Евгении по поводу склонения с врачами. Ладно, понятно, может быть, среди них есть нечистые на руку люди. А что касается, например, тех людей, которые являются отцами этих еще нерожденных детей? Как здесь быть? Как их призвать к ответу с учетом того, что очень часто бывает растерянный девушку, этот муж или не муж отправляет и говорит, мне этот ребенок не нужен. Как его наказать? Призвать к ответу.
Ну, вообще, если говорить о том разделении семьи и государства, государство до входа в квартиру. Вот до входа в квартиру государство, а там, где уже квартира, это семья, это семейная жизнь, и все, что там все... Там есть же очень серьезные проблемы, например, домашнее насилие, да, которое тоже, оно за закрытыми дверями, поэтому оно до сих пор, к сожалению, не имеет законодательного решения. Угу. Именно поэтому мы занялись кризисными центрами. Здесь решения нет. Если они замужем, еще хоть как-то можно понять, кто отец ребенка, да и то он может отпираться, а уж... Если не замужем, то подскажите, я с удовольствием послушаю ваше предложение. У нас пока таких нет, чтобы работали. Но написать-то все, что угодно, да, но написанный и не работающий закон – это просто дискредитация власти законодателя.
То есть с этими людьми никак. Ну, не знаю, выгнать его из квартиры, наверное, пусть идет за хлебом и не приходит, но как-то так.
Кто будет? Это женщина будет погонять, не полиция же придет. А для полиции нужны доказательства, что он не просто вам надоел, да, а что вот случилось, там, что-то, да, там дальше доказывать надо.
Ну, хорошо, я видела, вы высказывались по поводу нецелесообразности повышения пошлин на развод, потому что таким образом браки не сохранить. А что у нас происходит? Почему у нас 8 разводов на 10 браков?
Это, конечно, правда очень грустно, и ответов здесь много. Самый, наверное, простой ответ – это то, что мы, когда одной рукой мы помогаем, да, другой рукой оказывается, что мы склоняем к тому, чтобы как-то обойти, опять-таки, принятый закон, да, и когда мы вводили совершенно уникальные меры поддержки, вместо 50 рублей в месяц стали платить по 10 тысяч рублей в месяц на ребенка, но, опять-таки, с учетом дохода семьи, то что придумали наши родители? Ну, вот придумали то, что вы сейчас озвучили в цифрах. Вот. Но здесь мы, кстати говоря, этот вопрос мы решили. Сейчас, если пара разведена, то учитываются алименты. Да, и то есть они либо те алименты, которые переводятся, либо те, которые назначены. Да, если вы их не назначили, то считается, что как будто вы тоже типа алименты получаете, потому что они должны вам платиться. И когда одно на другое, уже получается, что разводиться совершенно даже невыгодно. Но, в общем, тем самым мы очень хотим сохранить наши семьи.
То есть здесь финансовая составляющая. А может быть, проблема, ну, заключается как бы в том, что не очень понятно, для чего брак? Осторожно.
Да, тут такая машина проехала. Вот, тут даже очень, этот разговор можно начать, закончить тяжело. Потому что, конечно, мы сейчас вот это вырастили прекрасное поколение, которое очень хорошо умеет жить для тебя. Да. И четко понимает, зачем, да, им, да, жить, и что ответить на вопрос, когда муж хочет поехать, не знаю, в один отель отдыхать, жена хочет другой, и говорит, ну, раз так, тогда, в общем, все, разводимся, и никто никому ничего не должен. Вот. Но у нас и на это есть ответ. Это семьеведение. Семьеведение, или по-другому урок называется «Моя семья». С этого года, с 1 сентября, он уже в пилотном режиме сейчас вводится в школах. И в дальнейшем вот у нас каждый ребенок будет проходить эти курсы. На самом деле они не про то, как... Да, не про физиологию, они про общение. Ведь что в браке самое главное? Надо уметь слышать друг друга. В браке только одно мнение, оно общее. Нет мнения вот отдельно мужа, отдельно жены, отдельно ребенка, кстати говоря, второго, третьего. Да, есть общее мнение, к которому они должны прийти. Угу. Вот это вот самое сложное, но вот моя семья нам в помощь.
Ну, хорошо, уроки семьеведения, допустим, и здесь, наверное, сложно, то есть эффект мы увидим какой-то, ну, лет через 10-15, может быть, и более того, это, насколько я помню, факультатив, может быть, есть и в самом, у самого государства тоже вопросы, а что есть тогда брак, потому что брак для выживания уже не нужен, соответственно, женщины научились самостоятельно зарабатывать, женщина предъявляет больше условий, например, к самим мужчинам, может быть, кого-то это не устраивает, вот и получается, что сначала расписываются для красивой картинки, а потом оказывается, что ужиться сложно, потому что все индивидуалисты.
Раз уж вы начали этот разговор, давайте вот так вот подумаем.
Давайте.
Смотрите, во-первых, на человека одинокого уже начинают коситься. Ну, вот
кто?
Правда, да, потому что, если тебе уже там под 40, а ты еще не женат, ну, собственно говоря, как тебе можно доверить дело, если ты даже не можешь там, не знаю, организовать семью?
Это к мужчинам относится или ко всем?
не очень заметно, то я думаю, что именно такой тренд идет, потому что даже вот мы сегодня обсуждали в том числе и такую информационную кампанию, рекламную кампанию, фильмы. То есть мы идем к тому, что вообще вот, ну, семья – это норма. Да? Если семья – это норма, тогда если у тебя как бы нет семьи, понятно, что бывают разные ситуации. Но если у тебя нет семьи, тогда вот, ну вот что-то не так. Может быть, помочь надо, может быть, болеешь, да, или если семья живет долго, да, у них один ребенок и давно родился, и ты правда уже смотришь на них и думаешь, ну, наверное, что-то вот пережили они, да, тяжело как-то. Да,
то есть это какие-то не такие люди. Вы считаете, что семья – это критерий что? Адекватности, успешности человека, надежности?
Это и про надежность, это и про то, что человеку можно доверять, когда он берет на себя ответственность и умеет ее нести, что он глава семьи. Это о многом говорит. Значит, с точки зрения сотрудников, это семейные сотрудники, это лучшие сотрудники, потому что если организованных быт, а компании сейчас максимально организуют быт своих сотрудников, да, вот опять-таки мы сейчас были на форуме, на ЭКГ-форуме, то мы видели, как много сейчас компаний, которые готовы давать и квартиры дают, и отдых, и вот там медицинское обслуживание, устраивают детей, там детские сады, в институты. Когда родитель понимает, что его быт организован, он не будет 48 раз менять работу. Самый худший сотрудник, который к тебе может прийти, это как бы одинокий молодой человек, 30 лет. Вот, ну, вот я вряд ли бы такого взяла на работу, потому что я понимаю, что я сейчас в него вложу кучу сил, а он через... Вот скажут, ну, спасибо, я дальше пошел. Ненадежные, ну, одно слово, ненадежные. Поэтому, да, сейчас вот лучшие работодатели, лучшие рабочие места все-таки тоже будут давать тем, кто, в общем, у кого есть семья и дети.
А семья, ну, в смысле, там будут смотреть на то, что человек в браке или не в браке, а вот есть женщина, например, и у нее двое детей, это же полноценная семья.
Прекрасно, на нее можно положиться. Ну, у нее жизнь могла пойти по-разному, да, но она родила двоих детей. И, ну, вообще вот для таких женщин, ну, вернее, это лучшие сотрудники, потому что когда мы помогаем им решить их проблемы, они с нами работают, ну, вот до конца.
Не кажется ли вам, Татьяна Викторовна, что пока вот у нас есть такой статус-кво, не очень хороший, но на 10 браков у нас 8 разводов. В основном у нас семьи состоят из женщины и ее детей, ну и плюс там ее родители, например. Не кажется ли вам, что пока такой период, у нас есть уроки семьеведения, мы там, не знаю, взываем к совести алименщиков или еще что-то, когда-нибудь это возымеет свой эффект? Но пока не кажется ли вам, что нужно государству нести солидарную ответственность с самой женщиной? То есть... Вопрос продленок в каждой школе, вопрос минимальной стоимости, вне зависимости от того, какой у нее оклад и льготница ли она, минимальной стоимости кружков, детские лагеря не по стоимости двух региональных зарплат, а гораздо меньше, тогда и стресса меньше. Почему этого нет?
Ну, это есть. Это есть.
Это если мы про льготниц говорим. Про льготниц говорим. Женщина с плюс-минус зарплатой, этого нет.
Совершенно нет. И я вот еще раз вам сегодня повторю вот это словосочетание КГ-рейтинг. Не случайно он был сделан. 7 миллионов работодателей вот, значит, оценили внутри этого рейтинга, посмотрели, какие меры поддержки у них есть для сотрудников, как они выплачивают зарплату, рейтинг составили. Но, к сожалению, он пока работает только для государственных мер поддержки данных работодателей, но не для человека. Мы же посмотрели на него с другой стороны и сейчас проанализировали более, там что-то 112, по-моему, у нас получилось работодателей с точки зрения того, как они помогают решить самый главный вопрос. Это что у нас? Жилье. да, как работодатели решают вопрос жилья. И вот прям отдельно мы можем пригласить на пресс-конференцию, это прям цифры потрясают. И это только по жилью. То есть вам не надо быть малообеспеченным, вам не надо быть, да, каким-то, да, то есть, ну, вот уже страдать. Вы приходите на работу, и чем больше у вас детей, тем больше вам дается привилегий. И не случайно я сказала уже про то, что, ну вот если уже есть один ребенок, что важно? Вот детский сад, пожалуйста, санаторий, пожалуйста. Это все уже есть у нас внутри корпоративного стандарта.
Так нет, вы говорите про какие-то крупные корпорации, но у нас рынок труда состоит не из крупных корпораций. Женщина работает в магазине продавцом, у нее двое детей погодок, например. И что, ей жилье дадут? По какой-то стоимости, которую она может обеспечить себе?
Конечно, это определенный список работодателей, но их много, они есть в каждом регионе, и, в общем, ну, конечно, не в один шаг, как нам бы хотелось, да, но в два шага можно решить, ну, практически любую жизненную ситуацию, это точно. То, что касается государственных мер поддержки, если уж говорить о жилье, мы сейчас запускаем пилот в трех регионах по арендному жилью. И стоимость аренды такого жилья, она будет очень резко субсидирована. То есть, ну, по-моему, там, типа, трехкомнатная квартира, там, до 15 тысяч в месяц, в общем, какие-то такие цифры и так далее, и так далее. Но это еще, как бы, не... и мы не берем вот то единое пособие, где по прожиточному минимуму на ребенка в месяц выплачивается, и так далее. Маткап уже практически миллион. Мер поддержки очень много. Но, возвращаясь к Рязани, да, хочу сказать, что если
секунд.
У них получится, да. Да, вот так вот нам как бы нацелить на конкретного человека меры поддержки, чтобы вы купались в них, и знали, что это все для вас. Это будет просто
Татьяна
лучше.
Будская с нами была, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Викторовна, спасибо, ждем вас снова.
До свидания, спасибо.
Далее информационный выпуск. Юрий Будкин, прощаюсь с вами до завтра. Всем хорошего вечера.